Я вас категорически приветствую. Всем привет. Ой!
Проторгуешься, Клим Саныч?
Чё? Всё соберём.
В очках ни черта не видно.
Здрасте.
Здрасте. Соответственно.
Отметите, ты... отметите в сторону, потом съедим.
Хорошо. Третья серия у нас наступила.
Да. И она практически так же прекрасна, как и две предыдущие.
Да.
Так мне кажется.
На самом деле, конечно... А вот замечательная серия в том, что она вообще-то в основном по смыслу вся состоит ровно из одной локации. Конечно, там и присутствуют и другие локации, но как драматически цельное произведение, она вся происходит в подвале, в ужасном подвале дома Джесси Пинкмана. Оно вообще, сама локация очень характерная, потому что впоследствии, после всех событий, которые там произошли, там еще будут наркотики варить, там, в общем, все будет замечательно в этом...
Наркотики.
Там все будет замечательно в этом подвале, хотя вообще нормальные люди после такого в подвал бы вообще никогда в жизни бы не зашли.
Ну, речь-то про ненормальных, как ты понимаешь.
Так оно же как раз при превращении
да.
нормальных людей в людей ненормальных, потому
Друга
что...
Друга характера.
Да. Потому что... Например, все думают, что... что Уолтер Уайт там главный герой, в принципе, так оно и есть. И он вроде как протагонист, то есть он же вроде как хороший. И так получается, что смотря на любое драматическое произведение, ну, например, на кинофильм или сериал, мы так или иначе сопереживаем вот именно главному герою, который, например, борется там за место под солнцем, за выживание. Вот в данном случае одновременно за выживание, а потом за успехи в опасном бизнесе. И мы, естественно, так или иначе вовлечены в жизнь того Уолтера Уайта и как-то ему сопереживаем, иначе было бы непонятно как. Но нужно отчетливо соображать, что Уолтер Уайт – это негодяй. Фильм-то он, в общем, во многом про выбор. Между и между. И Уолтеру Уайту этот самый выбор предлагался неоднократно на протяжении, ну, как минимум, двух сезонов. Потом этот выбор у него все тоже есть, но там выбор между очень сильно негодяем и не совсем негодяем. Ну и оно постепенно сходит до того, что он превращается в чудовище.
В мега-негодяя.
Он превращается натурально в чудовище. И вот тут-то как раз в очень... маленьких таких эволюционных поступательных явлениях, которые нам показаны в кино, видно, как он каждый раз этот самый выбор делает в сторону совсем плохого. Хотя, конечно, в начале-то всего лежал первый, самый главный выбор. А остаться нормальным человеком, но при этом ситуация его такова, что оставшись нормальным человеком, он оставит семью нищей фактически. Я не скажу, что на голодную смерть, ну, нынче не та ситуация.
Бросит на произвол судьбы.
Вот, да. Но да, бросит на произвол судьбы, потому что самостоятельно ему не вылечиться, у него просто нет денег на столь дорогостоящее лечение, которое требуется при таких ужасных заболеваниях. Медицинская страховка от государства ему ничего вообще не предлагает в этом отношении, потому что ему там, это, он зелёнкой помажь себе здесь. Это половина таблетки от головы, это от жопы, не перепутай.
Не перепутай, да.
Вот. И свободен. И мазью Вишневского еще можно помазать.
Поесть.
Поесть алименты Вишневского. Собственно, на этом все. То есть ему нужно, ради чего все затевалось, наварить метамфетамин и оставить себе некую сумму денег, после чего смело отъехать к праотцам. Но выбор-то за счет чего? Оставить семье сумму денег некую. За счет того, что другие семьи, причем в гораздо большем количестве, останутся без отцов, сыновей или останутся сонными, но с совершенно испорченным здоровьем, психикой и социальными функциями. То есть даже еще неизвестно, что хуже. Потому что если он быстро умрет от передоза, это трагедия, а если он останется в вполне себе живым наркоманом, так это же потом ты с ним будешь не один год мучиться.
Да.
Потому что зараза это настолько жуткая, что сравнить-то даже, я не знаю, можно с чем, потому что потом, не дай бог, дети в таких состояниях будут зачаты. Эти дети будут, скорее всего, почти наверняка с теми или иными отклонениями по здоровью. Потом у этих детей родятся свои дети, которым эта наследственность будет передана. То есть, вот, наварив на N сумму в сотнях тысяч долларов этого самого мета, ради чего все и затевалось, он таким образом, зная, что этот мет он не просто варит, это же на продажу, он уничтожает судьбы, возможно, даже не десятков, а сотен семей, учитывая, какие объемы он собирался изготавливать.
Для того, чтобы столько денег нажить.
Так точно. И первый выбор довольно простой, при всей кажущейся, извините, его простоте, он довольно, наоборот, не простой, а сложный, потому что или умереть и оставить одну собственную, самую близкую себе семью без средств к существованию, или обеспечить свою семью за счет сотен других семей. А что с ними будет там? То есть, это вот как раз то самое атомизированное общество, о котором еще будучи приличным исследователем, писал Карамурза Сергей.
Угу.
То есть, когда каждый живет в своем домике, и ему за пределами этого домика, в общем, не сильно важно, что происходит. Главное, чтобы вот у меня тут был полный холодильник, ремонт, две приличные машины, дети в костюмчиках, жена красавица. Это прекрасно.
Да.
Невозможно осуждать такие устремления, более того, мы все их разделяем, я уверен, что большинство. Это было бы как минимум приятно. Но за счет чего? Тут же вполне конкретно, что если вот здесь в твоем домике прибудет, оно может прибыть только в одном случае. Если в другом, даже не одном, а десятках домиков, убудет. Причем что? Там не деньги убудут, там людские жизни убудут.
Так или... это же нормально. Чтобы в США все было хорошо, во всей Южной Америке
должно быть плохо.
Должно быть плохо, да, потому что оттуда будут забирать деньги, высасывать соки, зато в США будет хорошо. Это же нормально.
Да, но вот тут мы как раз видим яркую иллюстрацию, конечно, художественную, не документальную, но очень характерную того, что в США хорошо кому? Кому-то хорошо. Но есть люди... Блин, с высшим образованием, толковые, умные, вот герой Уолтера Уайта реально исключительно умный человек. Вот он все сезоны подряд все время проявляет себя, да, возможно, ошибающимся из-за недостатка информации рабочей, но всегда исключительно умным. И вот этот умный, соображающий мужик, взрослый, не может найти себе работу, чтобы тупо обеспечить семью. Вот не может и все. Хотя... США в это время высасывают соки из Мексики, что, кстати говоря, в сериале замечательно показано, как это выглядит. Чуть там дальше за Мексикой всякая Гондурасия начинается, за ним Аргентина, Бразилия, Перу, Чили. А кроме этого еще есть Афганистан. А кроме Афганистана есть еще некоторые страны Юго-Восточной Азии. И вот мы здесь, мы в розовых штанах, а там человек с высшим образованием в глубинке просто не может найти себе работу. Вот и все. И рядом его товарищ Джесси Пинкман, который поставлен самим образованием в такие условия, что после школы он нахер никому не нужен. Потому что он после школы полный болван, который не имеет вообще представления ни о профессии какой-либо, ни о специальности. Более того, его в школе даже не воспитали, чтобы он такую цель мог себе поставить. Вот есть цель, ну да, давай ее постепенно маленькими шагами добиваться. А у него какая цель? Джесси посмотрел на окружающих. И вполне логично предположил. Вот смотрите, есть, с одной стороны, некие местные, самые богатые в мире американские олигархи. Наши, по сравнению с ними, кто не понимает, это так, где-то около клопа. И у них навсегда все хорошо, потому что протанцевать такое количество денег невозможно решительно, это просто никак, человеческого здоровья не хватит, что бы ты ни делал. Соответственно, у их семей тоже навсегда все хорошо. Причем эти олигархические деньги, они в основном заработаны не конкретными современными их держателями, а это давным-давно.
Старые деньги.
Капиталы эти составлены, они уже сами работают. У этих людей все прекрасно. Как у них прекрасно? Написано в специальных журналах. Показывается по телевизору, светская хроника. Такой-то купил себе футбольный клуб. такой-то построил себе бейсбольный стадион, значит, вот 200-метровая яхта размером с два броненосца Потёмкина, на которой там своя подводная лодка, бассейн и конюшня с блядьми.
Вертолет, все
как. Геликоптер, вот она, пожалуйста. Это с одной стороны. Это условно законопослушные граждане. С другой стороны, а тут его прямо рядом. У него живут, например, наркобарыги, у которых, конечно, не так круто, как у олигархов, но сильно круче, чем когда-либо будет у простого работяги.
На прожитуху, да.
То есть, очень сильно круче. Вот у них прикольные прыгающие машины, позолоченные, обваленные бриллиантами и сверху еще раз позолоченные. И вот какие у мистера Пинкмана, учитывая, что в школе его не воспитывали вообще, эта школа лишена воспитательной функции, она дает какое-то образование, там, читать, писать, вот как там химию учили, нам только что показали, если говорить о конкретной реальности фильма, значит, все остальные предметы примерно так же преподают, что там может принципиально отличаться. Какой жизненный ориентир самый лучший молодой человек без воспитания может себе найти? Олигархом может точно не стать, тут все понятно. Чтобы стать олигархом, у тебя должен быть даже не папа, а прадедушка олигарх. Если мы говорим про американскую модель. Окей, а вот наркоторговцем, например, можно стать. Это же идеально.
Как сказал кто-то из их великих, что американцы твердо уверены в том, что вот они не миллионеры только по какой-то злой иронии судьбы. А так-то все должны быть миллионерами, потому что там страна богатейших возможностей. Даже пока ты говорил про школу и про то, что профессору некуда пристроиться на работу, немедленно вспомнились наши какие-то идиотические инициативы, что надо не знания давать в школах, а умение их получать, потому что мир настолько динамичен, вот только что ты профессор, а теперь ты глубоко в жопе, и тебе надо новые знания как-то ловко получить и умело их применить. Ты всю жизнь положил на изучение химии, а теперь надо быть автослесарем на участке, где меняют заднюю правую ступицу у автомобиля такого типа. Видимо, про это все время речь идет. Не о том, что ты там всю жизнь посвятил одному делу, а что должен когда-то как балбес там скакать с места на место, переучиваясь там на что-то. Очень странно, кстати, вот это скакать и переучиваться. На что переучиться-то? А тебе не приходит в голову, что пока ты переучиваешься и приходишь на новое место, а там есть люди, которые этому десяток лет посвятили, и они лучше тебя, они глубже тебя, они гораздо более умелые, чем ты. Ты там не приживешься, просто ты дальше поскачешь. И в итоге, как мне кажется, сложится, что вот у одних, как говорится, есть все, а у других нет ничего и не предвидится. Так ты и будешь скакать из угла в угол.
И вот у нас мистер Пинкман, какой имеет ориентир в жизни?
Да никаких.
Да нет, он имеет наркоторговцев конкретно. Бандитов, уголовников, этих вот и мексиканских, и собственных белобрысых. Там потом в одних из следующих сезонов наедут нормальные белобрысы. Угу. Там далеко не только цветные выступают замечательно. Там еще и наши братки совершенно бледные выступают, тоже ничуть не хуже.
Угу.
Кстати, по фильму они еще более отмороженные оказываются.
Было бы удивительно. То есть, есть исторический пример, так сказать, вот американские тюрьмы. Вот США. В США, как известно, примерно 13% негров. Не более того. То есть, это каждый десятый черный. Их немного. А в тюрьмах, например, там от 60 до 80% черных. Что, естественно, всем дебилам говорит о том, что негр, он склонен к уголовщине, он прирожденный уголовник, генетически, да, как это у дебилов принято, то, что эти люди с таким цветом кожи живут в так называемых гетто, которые там действительно есть, что они не имеют никаких возможностей получить образование, они не могут заниматься каким-то саморазвитием, как наши дебилы на останках Советского Союза, и ничего другого нет, можно только вот сюда пойти, там деньги есть. Поэтому тюрьмы битком набиты черными, кроме черных, там достаточное количество латиносов, и на фоне того и другого латиносы по тем же причинам в тюрьмах оказываются, и вот столько белых, и эти самые белые, это тюрьма, там жесточайшие свирепые нравы, и все поделены в первую очередь по этническому признаку. В результате эти самые белые, сидящие в американских тюрьмах, были вынуждены. Это не значит, что они хорошие. Но чтобы дать отпор черным, они вынуждены объединяться, как любая, так сказать, диаспора внутри себя. С этой целью внутри этих белых сообществ было организовано арийское братство, Aryan Brotherhood. Многим невдомёк слово «братва», оно интернациональное, глубоко. Это самое арийское братство отличается чудовищной жестокостью, поскольку отпор надо давать так, чтобы ни у кого не было ни малейшего желания там, к тебе зачем-то обращаться. Это внутри пенитенциарного учреждения. Одновременно с этим работу надо вести и снаружи, потому что если ты здесь борзеешь, то сейчас твоей жене там ноги выдернут и детишкам твоим бошки поотрежут. Это работает еще лучше. Ну и, соответственно, купля-продажа полицейских, охранников и всех, кого только можно. Арийское братство – чудовищная организация. Просто чудовищная, даже на фоне всех вот этих вот. И каким бы печальным это ни показалось, но цивилизация США – это цивилизация белых. Это белые все придумали, это белые все сделали. Ну, а эти считают, что это надо доказывать вот такими способами и средствами. Получается у них крайне успешно, просто крайне. Их не так много, но из-за того, что мало, вот такие вот. Поэтому думать о том, что они там чего-то как-то... Помнишь такой замечательный фильм «Брат»?
Да!
С Такеши Китано в главной роли. Аники, и что теперь? А теперь итальянцы нас всех убьют. Вот у человека никаких иллюзий, несмотря на то, что приехал свирепый, как насекомое просто. Что он сказал? Он говорит, даст тебе 10 баксов, если ты убьешь его с первого выстрела. Отличное кино. Глубокое знание темы. А вот итальянцы, и выходов уже никаких нет. Убьют всех. И убили, что характерно. Так-так.
Да, и, казалось бы, у товарища Пинкмана есть масса выходов. В самом деле, можно пойти на работу мыть машины, можно пойти кассиром или складским рабочим в супермаркет какой-нибудь Walmart.
Или... Покупки складывать.
Да, или кантовать их с палеты на палету, тоже отличная работа.
Тоже самосовершенствование.
Тоже, да, и как раз там денег, которые им платят, судя по... статистики, которые привели до 2000 долларов США в месяц, это как раз хватит на самосовершенствование, глубокое саморазвитие, и даже, возможно, удастся лет через 20 накопить на колледж и к 40 годам стать замечательным студентом, просто класс.
Угу.
Вот. И более того, да, большинство-то оно именно так и делает, вот именно такой путь развития-то они выбирают, а некоторые, вот как товарищ Пинкман, они смотрят на успешных так называемых людей, у которых просто есть деньги, много денег. Ну, а это оказываются уголовники, потому что, опять же, да, равняться на условно законопослушных олигархов невозможно. Ну, как что, ну, равняйся на них, не равняйся, угу. Какая разница, ты так никогда не сможешь сделать. Некоторые, да, идут заниматься бизнесом, так называемым. И даже 1% из них выживает. Вот. Все остальные, смотрите дальше, или идут в Walmart грузчиками, или оказываются вынужденными пойти на уголовные преступления.
То есть, ты хочешь сказать, что из успешных стартапов на самом деле успешен 1%?
Ну, по факту же, да, потому что...
Вот ведь.
Еще 90% разоряются в течение первых там 1-2 лет.
Да.
Вот. Потом еще года через 3 разоряются еще 9%. Остается 1 из 100, ну там 2 из 100, хорошо, это очень сильно поправит статистику.
Да.
Вот,
вдвое.
Вдвое. Потому что для того, чтобы заниматься бизнесом, каким бы странным это ни показалось, со времен Маркса не поменялось ничего. Нужен стартовый капитал. Без капитального вхождения в какой-то бизнес. Придумать очень сложно, и для этого нужен молодой рынок, в котором просто еще нет игроков.
Не поделено, да.
Он не поделен совершенно. Вот как это было, например, практически сразу после Второй мировой войны, когда вдруг люди захотели просто, нормально, тихо жить. И, например, образовался рынок парфюмерии. Он раньше, конечно, был.
Да.
Но тут вдруг такое количество теток захотели вкусно пахнуть, что там всякие Шанели и прочее сколотили миллиардные состояния. Вот без дураков. Потому что, опять же, рынок был никем не поделен. Туда можно войти с какими-то минимальными усилиями, просто за счет того, что у тебя хорошая идея. Да. Собрать каких-то не буду. Опять же, все равно вот тупо нужны деньги. Хоть немного, но нужны деньги. Если у тебя их нет, куда взять?
Кредит.
Можно пойти в банк за кредитом, так как у тебя шансов чисто статистически оказаться удачливым в этом деле. У тебя 1 из 100. Это даже в казино ни один идиот играть не пойдет с такими шансами. Вот ни один. Потому что как минимум казаться должно, что их больше.
Хотя бы 50 на 50.
Да, а тут, посмотрите, вы окажетесь банку должны, причем пожизненно должны, потому что какой там бизнес, ну, я не знаю, ну, как минимум 1100 баксов-то нужно, а проценты вы просто потом не выплатите, потому что вам, во-первых, долгами по бизнесу нужно будет расплеваться как-то, ну, и пожалуйте потом до конца жизни платить банку проценты по этим 100 тысячам.
Ну, то есть, если вот метамфетамин продавать, то вот... да, там прибыльность очень высокая, маржинальность.
Маржинальность огромная.
Там и с процентами.
Волатильность рынка отличная.
Да, и с процентами расплатиться можно, и с кредитом как таковым, да, все хорошо. Но тут бы я бы еще вдогонку выкрикнул, что даже если у тебя есть стартовый капитал, вовсе не факт, что у тебя все получится.
Нет, просто если его нет, да, начинать
не получится вообще ничего.
Выпрыгнуть, так сказать, наружу не выйдет.
И тут опять вернемся, так сказать, к городам и странам. Вот такие замечательные страны, как Англия, Франция и другие, Испании. Откуда деньги-то на индустриальные прорывы? А оттуда, что мы полглобуса столетиями грабили, и вот у нас образовались бабки на промышленные революции и прочее. А там, где не награбили бабок, там как-то не задалось.
Обычно не задалось, потому что там грабили.
Так точно.
То есть, да. Или ты грабишь, или грабят тебя.
Да. А в результате тебе сообщают, а надо хорошо работать. Это очень важно, очень важно. Собирать ананасы и бананы, чтобы этот Union Fruit, или как он там называется?
United Fruit.
United Fruit. Богател и пух. И Б, нужны свободные выборы из 2 и более кандидатов. Потому что как только у вас будет демократия, сразу у вас все расцветет и взовьется вверх ракетой. Что-то не видно. Ни того, ни другого.
Поразительно, что этот United Fruit. Это вроде бы зеленщики. Ну как? Это зеленщики, которые торгуют в разнос ананасами, бананами, яблоками, огурцами и прочее-прочее. Сколько они войн развязали, этот United Fruit сраный, из-за бананов. Вот просто. То есть оказалось, что на торговле бананами, если ты сначала был в 18 веке зеленщик с 2 лотками, потом постепенно в процессе свободной конкуренции, ты остался 2 зеленщика на город или 3, вы договорились, и через 20 лет вы договорились со всеми зеленщиками в половине страны. И у вас оказывается такое количество бабок, что вы можете спокойно купить всех зеленщиков, например, в каком-нибудь Гондурасе или в Панаме, например, а может быть и там, и там. А когда местные вдруг при помощи выборов из 2 и более кандидатов решат, что вы им тут не нужны, а это их плантации, оказывается, что довольно дешево нанять 3-4 эсминца с десантом морской пехоты США и отправить туда.
Разберитесь уже с ними. Чё они? Богатеть-то мы должны, а они должны собирать ананасы.
Вот, и поэтому оказалось, что эти зеленщики умудрились развязать несколько войн.
Но это никого не интересует.
Нет, конечно.
Самое главное, что в США все хорошо, раз.
Великая
а мы, разинув рот, смотрим на белого господина. Смотри, как у белого господина хорошо получается. Если нам устроят свободные выборы из 2 и более кандидатов...
Может, у нас так же будет?
Точно будет. Точно.
Да. А в итоге модель поведения-то внутри страны та же самая. Потому что невозможно заниматься тем, что находиться внутри гигантской банды, а это по факту и есть банда, я имею в виду США, и не напитываться общим, так сказать, духом. Понятно, что есть внутри банды, внутри любой банды есть закон всегда, который внутри банды жестоко совершенно заставляют соблюдать, но...
Дурачки называют это... мерзкими понятиями.
Да,
не понятие, это закон.
Так любой закон, это записано на бумаге, когда-то бывшие понятия, если что. Почитайте нашу русскую правду, которую Ярослав Мудрый оставил сначала новгородцам. Это натурально записанные понятия того времени, что если ты сядешь на лошадь дружинника, ты будешь уже должен вот такое количество денег.
А если бы у них были мотоциклы, то лозунг «села дала» был бы прописан в статье.
Да.
Не дала тюрьма. Да.
Именно так. Любой закон, это когда-то это были понятия. А и вот.
Это что за дерзость такая, садиться на лошадь дружинника? Кто себе такую наглость позволял?
Не, ну это даже не угон. Угнать – это другое дело. Ты без спроса сел, ты должен сразу.
Это товарищи по опасному бизнесу могли такое сделать или кто? Ну, раз такое записано, значит, кто-то нагло садился.
Это для простолюдина, конечно, записано. Потому что с товарищами там все немножко по-другому. Ну и посмотрите, сколько положено за члена банды за убийство, и сколько за обычного человека положено платить денег. Вот это все конкретно записанные понятия. Вот. А тут внутри банды, понимаете, оказывается, что есть большой пахан, точнее, несколько паханов под названием. Ну, олигархи – это гнусное слово, конечно. Мы больше не будем его употреблять. Это крупные бизнесмены, серьезные люди, вот, которые, вот, например, как семейство Буш или Кеннеди, которые участвовали в войнах, финансово развязывали их или помогали, например, собственному противнику, с которым твоя страна в этот момент ведет беспощадную войну. Вот им грабить можно, а вы должны... И внутри страны тоже работать, но окружающие смотрят, сколько они себя ведут, и мы будем так же себя вести. И, в принципе, вся эта преступность, которая там есть, это те люди, которые просто еще не оказались внутри власти. Потому что как только они оказываются внутри власти, так или иначе, а преступниками быть сразу перестают. Потому что если уж ты попал во власть, так ты теперь уважаемый человек. А то, что с тобой раньше было, давайте забудем.
Да, читал замечательную книжку про очередного сидельца в тюрьме Алькатрас Латиноса. И Латиносу там не то, что задают вопрос, он там приводит пример. Латинос крайне злобный. Там все это этнически, социально замешанное. И тезис следующий. Говорят, что преступность экономически невыгодна. Ну, как пример, там, украл, я не знаю, на 1000 долларов, отсидел 7 лет, если эту 1000 долларов
раскидать,
то да. Вот говорят, что преступность экономически невыгодна. Это невыгодно только для простолюдинов, а вот те, кто сидят наверху, все как один, преступники, вот там посмотрите, какие состояния нажиты. Какие...
Без риска сесть.
Да, чудовищные деньги и никакого риска оказаться за решеткой.
Вот, и, конечно, рядовые граждане наподобие товарища Пинкмана, который, ко всему прочему, еще и идиот.
Я бы еще, извини, да? Перебил. Сейчас опять там начнется вой, опять вы со своим марксизмом. Марксизм есть описание данного явления, сугубо научное. Если вам есть что возразить по данному вопросу, что на самом деле все не так, задавайте вопросы, мы вам на них ответим.
Да, что характерно, марксизм, он же не на пустом месте появился. Марксизм – это развитие экономической мысли и философии, начиная с Аристотеля.
Да.
Если бы всех этих людей, вот Аристотеля, Платона, заканчивая Адамом Смитом и Рикардо, не было бы никакого Маркса. А Маркс это просто взял все вместе соединил и концы с концами свел, вот не более того.
Ну и для совсем продвинутых следует напомнить, что Карл Маркс – это крайне яркий представитель западноевропейской цивилизации, не имеющий никакого отношения к коммунистической России. Он умер задолго до того, как случились известные события в нашей стране.
Да. Так вот, модус поведения, если он вообще общий, так он общий. Общий. Нельзя находиться в обществе, откуда и происходит слово «общий», и быть свободным от него. Поэтому перед любым человеком может встать вот такая нехорошая альтернативина, что придется, ну или по крайней мере с большой долей вероятности его будут подтолкнуть на преступный путь. Просто потому, что государство вокруг такое, система вокруг такая, что если вы грабите окружающий мир, при этом внутри 75% людей живут не очень, только они будут грабить вас или друг друга. Или не грабить, или травить, например.
С неизбежностью, да.
И да, конечно, такие люди, как Пинкман и Уолтер Уайт, они, слава богу, редко попадаются, но по-другому быть не может. Иначе бы общество вообще не смогло функционировать. Их всегда очень мало. Ну, а они результат жизни в такой системе. Вот, пожалуйста, Пинкман, у которого никаких перспектив в жизни. Вот, пожалуйста, Уолтер Уайт, у которого уже никаких перспектив в жизни. И более того, чудовищные перспективы его семьи. И вот они решают варить, попадают в известные ситуации и оказываются, наконец, в подвале. Вот в том самом. Пока товарищ Пинкман зависает с чудовищной метамфетаминовой б***ью. Вот самое главное, что происходит в серии, если отсечь побочные какие-то ветки, которые в данном случае вообще ни на что не влияют, это то, что Уолтер Уайт проводит в этом самом подвале время вместе с Доминго Крейзи 8. На самом деле серия, прямо скажем, жуткая. Потому что, во-первых, понятно, что этого Доминго нужно убивать. Все, с этим мы уже разобрались в прошлый раз. И, в общем, у мистера Уайта, казалось бы, никаких сомнений уже нету, что его как-то нужно убивать. Как убивать, он не знает, он не убийца, он не умеет. У него куча моральных сдержек, воспитанных за 50 лет до того. И он до последнего, как это говорят, рубит хвост по частям. Вот ему Крейзи 8 явно плохо. Он из подвала орёт, да один, наконец, воды уже попить. Ну, в конце концов, а что тут плохого попить воды? Ну, все равно он помирает скоро. Ну, почему бы и нет? Вот он отнес ему воды. Посмотрел, что там какое-то ведро поставить надо, чтобы он там погадил. В конце концов, не на пол же, это все провоняет. Ну, ведро поставил. В это время они имеют некий, ну, хотя бы минимальный диалог. И он, самое главное, немедленно перестает видеть в Крейзи 8 всего лишь смертельную угрозу. Он в нем начинает видеть того, кем он является. Человеком.
Я с тобой не соглашусь.
Это чисто тюрьма, заключенный и охрана. Заключенный непрерывно тычет в охрану палкой и проверяет пределы, за которые можно двинуться. Попросить это, попросить то. Здесь такая поблажка, тут сякая поблажка. Здесь вот так, тут вот так, тут вот так. Ну, так сказать, загрубляя, все это закончится убийством и побегом. Всегда. Ничего другого там нет. И быть не может. И этот, пристегнутый к столбу, делает именно это. Он показывает, что он человек. На самом деле, ну, данное существо, я понимаю, условно можно назвать человеком. Он ловко этим балбесом, так называемым интеллигентом, манипулирует. Задача интеллигента, повторимся, то, что говорили про вторую серию, он его должен был сразу убить. Еще возле автобуса своего, когда тот не умер от газов. Либо пристрелить его в подвал, зарежь. За души, я не знаю, там делай, что хочешь. Но его надо было убить. Если ты его не убил, эта тварь извернет все в свою пользу в мгновение ока. Просто это, блин, нормальные граждане, они с такими людьми практически не сталкиваются. И поскольку они с ними не сталкиваются, они считают, что такого нет, так не бывает. И вот здесь вот надо вот так. Нет, не так. Это не человек, и с ним как с человеком обращаться нельзя. Это как ее профессиональная деформация, как это идиоты говорят.
Я имею в виду, что это, во-первых, вполне очевидно и правильно. Мы это из фильма наблюдаем.
Ага.
Я имею в виду, что мистер Уайт в нем человека начинает видеть. Ну, потому что он же
это антропоморфен. Разводят. Это его разводят.
Да, конечно, успешно разводят.
Конечно, да, так специалисты. Там это называется кон-мастер обычно.
И мистер Уайт идет на то, что идти было вообще ни в коем случае нельзя, потому что, в конце концов, тыкая палкой, проверяет предел дозволенного, Крейзи 8 у него просит пожрать. Ну, если ты меня ж не убиваешь прямо сейчас, я сильно голоден, тут уже сутки сижу, сделай что-нибудь.
Накормишь, будет еще тяжелее убивать, потому что он с каждым шагом становится тебе ближе, ближе и ближе. А дальше разберемся, да.
И вот мистер Уайт идет. Как это принято у американцев сделать еды? Класс вообще! Два куска хлеба, между ними арахисовое масло, накрыл сверху. Еда!
Вот эти вот рассказы про здоровый образ жизни, там все такие здоровые. Тут, кстати, вот двояко абсолютно, потому что они в среднем живут сильно дольше нас, лет на 10, наверное, я так думаю.
Ну, в среднем, да, дольше.
А жрут при этом всякое говно, то есть вот эти их арахисовые маслы там и прочие, гамбургеры, котлеты жрать с
хлебом,
с булкой, да. Что-то такое. А живут на 10 лет дольше.
Ну, у них медицина лучше. И что важно, конечно, от нас, к сожалению, не зависит. У них климат заметно лучше.
Это да.
Климат сильно помогает.
Солнце. Солнце. Фрукт.
Много фрукта. Кстати, у них, опять же, вот в силу того, что я с этой Альбукеркой, изучая фильм, возился, у них какая-то очень дешевая жратва.
Везде. Первое, что бросается во всех капиталистических странах в глаза, неважно где, США, Британия, Франция, первое – это адски дешевая жратва, адски дешевая просто, хорошая при этом, за ней там бдят. И не менее адски дешевая молодежная одежда. То есть ты сытый, красиво одет.
Всяких Алехансен, Дейчендем
и прочее. И все проблемы твоей жизни уже, ну, 95% решены.
Ну что, ты ж поел, одет, все, собственно.
Начинай отдыхать. Ты красивый, сытый. У нас с этого как-то не очень понимают.
Да.
Но скоро дойдет.
Да, и у них там, конечно, вот я посмотрел, не знаю, как это было в 2008 году, а вот в 2018 году у них там бензин стоил 37 рублей. Наши деньги.
Угу. Ну, если вся страна на машинах, он не может быть адски дорогим.
А у нас может.
У нас может, да. Деньги очень нужны.
Ну, так, еда. Вот покормить человека. Ну, раз кормишь, то это уже все, это уже человек. Ну, и, конечно, мистер Уайт делает эту замечательную тяп-ляпку. И пока он спускается вниз по лестнице, ему делается от его рака плохо. Он кашляет, задыхаться начинает. И падает в обморок, долбанувшись о пол в этом самом подвале. Через некоторое время приходит в себя, ему, конечно, товарищ Крейзи 8 говорит, что, слушай, я, говорит, никогда не видел, чтобы человек от кашля вырубался. Это, говорит, чего это у тебя? Ну, выясняет, что рак. Тогда
входит в его положение.
Да.
Поддерживает его.
Да, говорит, а, так это ж ты, я понял, ты же начинал варить мед для того, чтобы семье бабок оставить, ты хочешь, я сейчас чек выпишу. Про чек это, конечно, шутка была. Кто бы ему такую, ну, такую сумму чек в банке обналичил, это ладно, но все, товарищ Уайт уже на крючке находится, потому что он так это, отплевываясь, говорит, блин, сейчас принесу тебе новых бутербродов. Подметает осколки тарелки и уходит готовить новые бутерброды. Да, причем мучает товарищ Крейзи 8 говорит, а я их со шкурками-то хлеб не ем, я отрезаю всегда. Этот дурачок.
Это для того, чтобы еще раз сходил.
Конечно. Взял, отрезал ему эти самые
корочки.
Корочки. Что характерно, потом мистер Уайт это будет до конца фильма делать. Отрезать эти корочки. Понравилось? Системка. Ну и, конечно, он вместо того, чтобы просто принести ему бутерброд, еще и пиво приносит. Потому что ему уже невозможно сразу его как-то начинать мочить, тем более как это делать, он не знает. И он начинает с ним разговор разговаривать. Ну, тут же выясняется, что за каждым человеком есть некое прошлое всегда. Хотя этот Крейзи 8 мелкий относительно, хотя, видимо, старше, чем Пинкман. И в опасном бизнесе давно, и в силу этого у него навыки специфические весьма. Но все равно, он же когда-то был ребенок, у него папа с мамой. пап вообще приличный человек. Оказывается, что Уолтер Уайт с ним шапочно знаком с его папой, потому что у папы мебельный магазин какой-то такой средней руки. А он там когда-то что-то затаривал. И они там с этим самым Крейзи 8 виделись, потому что он там за кассой стоял, будучи 8-летним каким-нибудь или около того. То есть все, это у них уже все. Живет в Альбукерке, никогда не выезжал. У них, оказывается, они земляки, у них общий знакомый, он его отца, оказывается, знает. Все. Про убийство уже речи нет. И...
Кто-то очень умный гражданина Гиллигана консультировал. Я тебе так, потому что это крайне характерные повадки. Мгновенное там установление чисто человеческих связей. А где ты в армии служил, а кто там был? Земляки из Беларуси, еще откуда-то там.
Ты. А я же этого знаю.
И вот уже братан фактически, да.
Я прямо это, пока смотрел, подпрыгивал от того, ловко, как этот мелкий мексикот его разводит. Хотя вроде бы Уайт его лет на 20 старше, как минимум.
Это никакой роли не играет вообще. Самые умные люди, которых лично я в жизни встречал, это воры в законе. Они, как ты понимаешь, не академики, никаких открытий не совершают, но по жизни, именно в этих... Это умные люди, мудрые, я бы даже сказал. В плане манипуляций равных нет. Вообще равных нет. Ты по жизни ты этим не занимаешься. У тебя работа, ты друзья какие-то. А вот так вот, чтобы к кому-то подкрасться, им ловко что-то внушить и заставить его что-то сделать. Это, блин, совершенно специфические навыки. Мы их просто не практикуем вообще. Нам это по жизни не надо. А для них это смысл жизни.
У них работа такая.
Да, да, смысл жизни. При этом он же тебя видит, что ты лох, сразу видит, как они этого в предыдущей серии, этого дурачка Пинкмана сразу об колено просто, вези, сука такая, сейчас все покажешь и все расскажешь. Точно так же и этого, тут обстоятельства, конечно, затруднительные, что ты там этой велосипедной фигней пристегнут, а как успешно все получается. Любо-дорого смотреть.
Да, тут же оказалось, что вообще-то Crazy 8... учился в университете Нью-Мексико на бизнес и управление.
Угу.
Там тоже, конечно, как тебе в новой профессии-то помогло, говорит, ну уж не помешало. Хотя-то, вообще-то, фразочка вскользь вроде как брошена, и вопрос вскользь задан, только что время заполнить, он очень важный, потому что какая разница, ты метамфетаминовой лабораторией управляешь, мебельным магазином или заводом Форда?
Никакой.
Это же бизнес-предприятие, там у него законы одни и те же работают совершенно, потому что у тебя тот же самый рынок, внутри которого те же самые закономерности действуют, но за исключением, конечно, неких сопутствующих обстоятельств, что на заводе Форда управляющего товарищи из General Motors вряд ли шлепнут, хотя могут, кстати, ну,
да.
Но
ни к чему просто.
Шансов...
Просто... Если бы это приносило какую-то пользу, конечно, их бы стреляли. А так-то зачем?
Ну, во время становления этого самого капитализма свободной конкуренции, на который сейчас все молятся, вот у нас только что прошел экономический форум, там опять бредили про эту шнягу во главе с нашим президентом. Так это у нас 90-е был капитализм свободной конкуренции, да. Там шлепали.
Если выгодно
пачками.
Убить директора банка, и от этого польза будет его, надо убить.
И убивали сколько угодно.
Выгодно начальника ОПГ убить, убьют его, если там директора завода, why not, что не так-то?
Потому что, кто не понимает, это тоже механизмы осуществления конкуренции, потому что вам совершенно не обязательно тратить очень много денег, интеллектуальных ресурсов и времени для того, чтобы вышибить конкурента с рынка при помощи финансовых потоков, а можно же просто убить.
Надо...
Сжечь ему завод.
Надо брать угодно. Пример с Уолтера Уайта. Листок бумаги пополам с левой стороны убить, а с правой...
Не убить.
Не убить, и что вы при этом можете делать? И внезапно вы заметите, что это гораздо быстрее и эффективнее.
И тут же нужно еще, если уж совсем развернуть эту тему, чтобы там ценники стояли напротив каждого пункта, потом итого...
Да.
И по сумме понятно, шлепнуть, не шлепнуть. Что в итоге мы получим и что мы можем потерять, если нет. Вот он, это да, это тоже капитализм свободной конкуренции. Ой. Просто метамфетаминовая конкуренция. она же точно такая же, как обычная, например, на рынке автомобилей, просто есть некий надзирающий орган, который сказал, что это незаконно, и за это, еще ко всему прочему, что убить могут, могут еще и посадить. А так там то же самое. И поэтому Крейзи 8 имеет еще и профильное образование. Он, в общем, на своем месте и неплохо справляется. Потом будет приквел «Лучше звоните Солу». Там все эти первые жизненные университеты товарища Крейзи 8 будут наглядно показаны. Он там действует.
Хороший «Звоните Солу».
Очень хороший. Как его там старые уголовники приводили в чувство. Вот. И нет, «Звоните Солу» он совершенно другой, чем «Во все тяжкие», но он по-своему тоже очень хороший. Он такой же неспешный, медленный, очень. Вот сейчас будет, по-моему, четвертый сезон. Да, четвертый будет в августе. Нужно будет его тоже засмотреть. Да, так вот, этот управляет, значит, бизнесом. Тут же Уолтер Уайт, конечно, как человек науки, начинает интересоваться моментами образования. Где конкретно учился. Ну, слава богу, он химик, а не экономист, поэтому у них там общих знакомых нету и быть не может. И вот разворачивается конкретно жуткая картина, потому что он просто попадает на крючок к этому самому уголовнику. И все идет к тому, что ситуация заострится, потому что уголовник сейчас находится в крайне неудобном положении. Он не может его развести, как чай в стакане, просто уехать, а потом его шлепнуть. Ему нужно сначала выбраться из этой кошмарной металлической петли. Но все заостряется к тому, что они встанут вот в такие контры, что придется или этому убивать кого-то, или этому убивать своего визави. Понятно, что у Крейзи 8 вопросов не стоит, убивать или нет. Конечно, убивать. А у интеллигента-ботаника стоит. И драматически момент идет на обострение. И вот тут мы должны отскочить в самое начало серии, где перед титрами показывают далекий-далекий-далекий флешбэк, когда Уолтер Уайт совсем молодой, у него еще все совсем впереди, они в становлении какого-то дела, мы еще не понимаем в этот момент какого. И он сидит с молодой симпатичной девушкой. И на доске они разрисовывают те химические элементы с процентами, из которого состоит человеческое тело. Судя по всему, они там душу ищут. Потому что вот где те 0,0,0,0,0 грамма, которые не заполнены никакой химией, где, собственно, должна находиться душа. Ну, получается, что ее нет. Это потом получается. Но пока вот они с симпатичной девушкой там друг другу диктуют эти химические элементы, и так это романтически на доске в аудитории пишут. Понятно, что потом он ее это самое...
Как у Балабанова. Мы к тебе всей душой, хотя у тебя ее и нет.
Да. Вот у них такая, я бы даже сказал, с серьезным эротическим налетом эта игра в химию. От молодой Уолтера. И тут же он оказывается в этом подвале. Вот буквально только что из светлой аудитории, которая находится в каком-то высотном здании, из которой видно небо, и буквально обозначено даже визуальным рядом бесконечные перспективы, бесконечные возможности. Вот там симпатичная молодая девушка, не нынешняя жена. И занятие любимым делом, то есть химией, вот, например, доходит до того, что они могут там найти человеческую душу, в этой самой химии. И вот этот вонючий подвал, там где-то сверху...
Тут налицо метафора. Это называется underworld.
Да.
То есть оно двоякое. Это и подземный мир, это и уголовщина одновременно.
Да, да. Только что наверху растворили человека, а потом они очень трогательно в двух детских бассейнах друг с друга из шлангов говно смывали. Было смешно, откровенно говоря. И момент идет к обострению. Уолтер Уайт вдруг сообщает, слушай, у нас пиво кончилось, а у меня еще есть. Он уже подбухал чуть-чуть, совсем расслабился. И он идет, вот уже все, у него такое лицо. Брайан Крэнстон крайне талантливый актер с гигантской квалификацией. Я, честно говоря, его до сериала «Во все тяжкие» просто не наблюдал.
Аналогично. Я наблюдал после.
После наблюдал.
В каком-то говне снимается, где вообще нечего играть.
А тут оказалось, что у него опыт, квалификация, талант, плюс каждый раз с режиссером все в порядке. Там идет, вот у него на лице написано, что сейчас они выпьют еще упаковку пива, и он его отпустит. Уже никаких вариантов нету.
Ну, скажем так, отстегнет.
Ну, то есть, все, иди. И вот он доходит до кухни, режет ему самый новый бутерброд, и
тут его осеняет.
Он пытается найти тарелку, куда положить. Та-то разбилась первая.
Да.
Вот. И он лезет туда-сюда, и он такой смотрит в пустой, практически пустой мусорный пакет, где ни черта нету, кроме осколков тарелки. А у него абсолютная память, и он очень хорошо считает. Вот у него весь фильм, ему можно сказать, там какие-то там 15 довольно больших цифр, он их сразу в уме складывает, как минимум, и правильно складывает. Он такой, опа, и он словами, нет, зачем ты это делаешь, он начинает нервно дрожащими руками складывать тарелку из осколков на столе и выяснять, что один ножевидный элемент пропал. Тогда он, конечно, понимает, куда
и он это пропал. Говорит о том, что в нем трезвый рассудок борется со всем, так сказать, наносным его эмоции, человеческое отношение, а холодный циничный расчет говорит, посмотри, как там. И трезвый рассудок оказывается прав.
Да, потому что уголовник, естественно, притырил колюще-режущий предмет, который можно использовать в качестве ножа. Ну и, конечно, возвращается обратно Брайан Крэнстон Уолтер Уайт с несколько иным настроением. Он просто сходит по лестнице, и у него на роже видно, что у него вот все хорошее, что только что между ними возникло, все эти душевные разговоры, общие знакомые, это же все ширма для того, чтобы его просто зарезать.
Ну хорошо, что так быстро дошло.
И у него лицо вообще другое, там даже свет по-другому поставлен, потому что он, когда поднимается наверх, световое решение сделано очень грамотно, а он как бы идет из теней на свет, где теней все меньше, и на лице у него. В конце концов, теней практически не остается. На него поставили лампу вот так вот, так, чтобы у него там нос, ухи, щеки, все остальное было минимально затенено. А обратно он возвращается из этого светлого места.
Wonder World.
Обратно, такая. И у него теней все больше и больше. И в конце концов, у него вместо глаз получаются такие вот две теневые дыры просто. Потому что, ну, видимо, что человек дошел до края. Вот эти вот предательством этого мерзавца Доминго. И он говорит, я думаю тебя отпустить. Ты меня точно не убьешь? Доминго говорит, живи и дай жить другим, конечно. Повернись, он поворачивается. И так вот в руках этот ключ, он понимает, что вот отсюда конкретно у него уже дальше выхода никакого. Потому что этого козла мочить надо. Но при этом, как только он его замочит, он уже конкретно, собственноручно убьет человека. Какой бы он ни был мерзавец, это именно человек физически. А он этого человека сейчас собственноручно убьет. После этого это ты будешь убийца. Ты собирался один ножка метамфетамина наварить и кому-то продать.
Получилось.
Ты тоже будешь убийцей, между прочим, кто не понимает. Наркоторговец – это убийца. За это их в Китае именно поэтому и расстреливают без вариантов, потому что наркоторговец – это убийца. А тут они даже пока еще ничего не продали, а уже двух человек того. Ну, вот сейчас второго, собственно. А то, что он человек, он только что опознал вручную, он с ним говорил. Он понимает, что это в самом деле человек. У них даже какие-то доверительные отношения, как он думает, возникли. Говорит, да, говорит, живи и дай жить другим. Это ты для этого припас кусок тарелки, чтобы меня им порезать? Ну и, конечно, тут же Доминго понимает, что у него терять уже нечего. Он пытается броситься на мистера Уайта, а мистер Уайт хватает замок и душит его с одной стороны замком, а скобой, с другой стороны об столб. Кстати, довольно неприятная фигня, потому что обычно при удушении пережимаются сонные артерии, и человек очень быстро теряет сознание до того, как, собственно, расстанется с жизнью из-за асфиксии. А тут передавливается только гортань. Это очень неприятно, я думаю. И, естественно, пытается воткнуть ему назад саму тарелку, у него не получается, пока, наконец, Уолтер Уайт не упирается в стул ногой, чтобы ему просто гортань сломать. Тогда ему там в голень несколько раз втыкается. Тарелка, ну, товарищ Доминго погибает, на что Уолтер Уайт ему непрерывно говорит: «Прости меня, прости меня, извини, пожалуйста». Ну, это не, ну, истерика просто у человека, просто конкретная истерика. А тут же нужно ехать домой. А жене он опять врет, потому что он говорит, что он работает на автомойке сверхурочно. С автомойки он со скандалом уволился, когда обнаружил у себя рак.
Да.
Ну, а жена, конечно, позвонила давно уже этому Богдану, спросила: «А где мой муж?» А он говорит: «Твой муж нахамил мне и сбежал. Он мне давно уже не работает. 2 недели». Он опять врет, причем так, что уже просто даже непонятно. Ты что, ничего мне и придумать не мог?
Ситуация очень нервная.
Ситуация крайне нервная. Но, тем не менее, он все равно очередной раз вступил на крайне скользкую дорожку. Тут же его раскусили. Он убил человека, и он собирается ехать домой вот в таком состоянии. Естественно, ему сразу домой поехать... Ну, психически невозможно, потому что вот ты сейчас только что задушил человека, и вот сейчас ты вот этими руками будешь жену обнимать. Для, я понимаю, что товарищу Crazy 8 это бы никак не помешало. А Уолтер Уайт, как ботанику, конечно, очень сильно мешает. И он сидит, припарковав машину на путепроводе, смотрит на шоссе, по которому машины проносятся. Это тоже такая вполне прозрачная метафора, что жизнь пронеслась мимо, обдав говном.
Уж не спрыгнут ли.
Да. И у него обратно флешбэк в самое начало серии, где он опять в светлый, я бы даже сказал, такой слегка неземной, там такой теплый синий цвет решен в данном эпизоде с этой молодой девушкой. Он снова вспоминает, как они раскладывали человеческое тело на химические элементы, и вот они его раскладывают, 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 и, наконец, девушка спрашивает: «Так вот, все кончилось, а где душа?» Он говорит: «А души-то нет». И выясняется, что души Уолтера Уайта теперь в самом деле нет. Он об этом вспоминает совершенно не напрасно, что это оказались, ну, условно, какие-то, если можно так выразиться, пророческие слова, которые оказались в данной жизненной ситуации как нельзя более к месту. Отныне ему придется в этом состоянии провести весь остаток жизни. То есть, он то, что выбор, который он сделал, он навсегда с ним. То есть, теперь это преступник. Хотя, конечно, у него есть масса сдержек, противовесов, культурных табу, которые накоплены всей его предыдущей жизнью, они просто так никуда не деваются. Но самое главное, что первый шаг он уже сделал. Все, во-первых, просто переступил закон. Он знает, что нельзя варить метамфетамин, это запрещено. Во-вторых, он элементарно идет на сознательную, постоянную ложь близким людям, что тоже, между прочим, связано с определенным моральным ущербом. Так делать вообще-то нельзя. Если уж вы собрались и умеете врать хорошо, но вы знаете, что вы все равно врете. Себе-то врать не получится. Ну и следующее, что за этим следует. Он убил 2 человек. Одного
неплохое
как-то
начало.
Так, а другого уже собственноручно. Вот такое отличное начало. Все. А денег, повторяюсь, из-за которых все началось, как не было, так до сих пор и нету.
Они в перспективе.
Они только в перспективе. Потому что, как правильно замечено, каждый американец – это эмбрион миллиардера.
Да. По злой иронии судьбы, он еще не миллиардер. Да, возвращаясь, так сказать, чуть-чуть назад, вот из волыны застрелить было бы гораздо проще.
Пока он без сознания.
А ты этого не сделал, да, и в результате пришлось душить руками. А это моральная травма. Мама, не горюй, особенно для такого человека.
Ну, тем более, что вот пока они были на этом жутком адреналине, вот просто разложить 2 тела в рядочек, взять их же пистолет и просто еще раз в них пальнуть, чисто для уверенности. Ну, они же непонятно, умерли, не умерли, откуда ты знаешь.
Ну, если 2 пистолета на месте, то это бы очень хорошо всех запутало, между прочим.
Ну, там...
Очень хорошо бы запутало.
Да, то есть не шлепнули ли они друг друга, как-то там по-уголовному перессорившись.
Да, именно так.
Тем более, что ОБНщики-то уверены, что их стукачка, а конкретно Crazy 8, кто-то из своих шлепнул. То есть узнали, что он стукач, и, естественно, его в расход вывели.
Да.
Они же даже и представить себе не могут, что могло быть как-то иначе, потому что это самый очевидный выход из вообще всей стукаческой судьбы.
Ну да, в жизни всякие выверты бывают, но самое примитивное,
оно обычно самое и верное.
Самое достоверное. Ты из таких стрелял, нет?
Из кольта, да, стрелял.
Очень хороший.
Очень хороший.
Я из него ловчее всего попадал. Какой прям вообще.
Вот кольт 1911 М2 из старого кольта я не стрелял. Ну и совсем, у которого однорядный магазин, который, собственно, 1911 года образца. А М2, у которого двурядный магазин, да, я стрелял. Удобно. Он тяжеленький. Из-за этого у него не такая зверская отдача. Хотя, конечно, все равно болтает. 45 калибр, патрон серьезный. В этом отношении Глок 22, который у Хэнка Шрейдера, он несколько удобнее в силу того, что, во-первых, патрон-то мощный, все равно 40-й калибр. Это, конечно, не 11-43, но все-таки 10,6 тоже, знаете ли.
Большой.
Большой. Но меньше.
45-й.
Это 45-й.
Да.
Это 11-43. А у него Глок 22 это 40-й калибр. Все-таки отдача поменьше. Кроме того, у него компенсатор на стволе стоит, там, когда это отъезжает. Ствольная коробка, у него компенсатор не дает так сильно подкидывать пистолет при отдаче.
Затвор.
Ну, коробка сверху отъезжает, хопа, у него тут ствол обнажается, в стволе компенсатор встроен. Ну,
точно называется ствольная коробка.
Нет, ну затвор отъезжает назад, господи боже мой. И выхлоп таким образом компенсирует отдачу. А так как патрон все-таки слабее, то он его кидает не так сильно. При этом он, конечно, легче, потому что в снаряженном состоянии Глок 22 что-то 900, по-моему, 50 или 970 грамм весит.
Увесистый тоже.
Ну, увесистый, но полегче все-таки. Ну, это уже, извините, совсем новое поколение, там у него куча пластика.
В общем, подводя, так сказать, черту, третий эпизод. Опять гражданин Гиллиган вот ни в чем не разочаровал. Молодец. Вот это вот главная режиссерская фигня. Когда человек все время следит за людьми, как мне кажется, хороший режиссер, когда он все время следит за людьми, подмечает в них всякие особенности поведения, а потом это ловко на экране воплощает, вот верю, блин, настолько круто, я даже не знаю.
Как... У него причем еще, хотя, по-моему, третий-то эпизод снимал конкретно не он, но под его же руководством все равно, да, он там, как говорят. Шоураннер. Вам очень здорово видеоряд положен на то, что происходит. То есть, вот, пожалуйста, световое решение, решение перспективы в вводном эпизоде серии, когда они там с тёлочкой обсуждают химические элементы. Вот вам, пожалуйста, этот страшный темный подвал, там все еще отдельным способом решено. И вот он сидит на путепроводе и смотрит просто в виде этих машин, уходящую просто мимо себя жизнь, потому что в каждой из этих машин, может, каждый из нас, каждый из зрителей понимает, что там сидят люди, которые да. имеют свои жизни, а он, вот видите, на обочине, это все проносится
мимо. Да.
Вот. И тут же опять эта самая светлая аудитория, где выясняется, что души-то никакой вообще нету. И вот так это скомпоновано ловко. И что интересно, там очень много музыки. Звука вообще очень много. Начинаешь вспоминать, что конкретно играл, и ни черта не помнишь. Ну, понятно, что есть какие-то такие там проигрышные композиции, которые просто заполняют некие пустоты звуковые. Ну да, их можно запомнить. А когда наступают эти решительные моменты, ты звуков просто не помнишь, потому что они полностью включены в повествование, целиком на него играют. У тебя звук от изображения и текста вообще не отделен. Это высший пилотаж вообще.
Согласен. Ну там все круто. Вот просто все круто. Молодцы.
Спасибо, Клим.
Стараемся. Нетрудно догадаться, куда надо пойти и на что следует немедленно подписаться. А на сегодня все.